Продолжая сборник малых пророков, мы сегодня обращаемся к книге пророка Иоэля. Книга эта тоже своеобразная, очень небольшая, но очень динамичная, очень напряженная по стилю повествования и по сжатости, вот по емкости содержания, по напряженности событий, которые в эти небольшие четыре главы книги уложены. И, конечно, более всего эта книга известна своим пророчеством о сошествии Святаго Духа, то самое пророчество, которое апостол Петр повторяет, когда апостолы, находившиеся в Иерусалиме, получили дар Святаго Духа. И вот, выходя перед народом, апостол Петр говорит и указывает именно это пророчество. Вообще же, вот эта небольшая книга, и если определить ее тему, ее важнейший смысл, то это День Господень. Вот фактически тема этой книги – День Господень. Мы уже много раз говорили о том, что День Господень – это очень интересное, амбивалентное, как говорят философы, понятие Библии. То есть оно относится и ко дню пришествия Христа в мир, и ко дню последним судьбам мира. Это естественно и понятно, много раз мы уже на эту тему говорили, потому что фактически, особенно в контексте книги пророка Иоэля, видно, что ведь день тот в первую очередь воспринимается, или день оный, день Господень воспринимается всеми, и особенно в контексте книги пророка Иоэля воспринимается как день страшного суда, день суда Господня, день ужасный и страшный. И в этом плане действительно ведь и приход Иисуса Христа в мир – это есть суд, суд над миром. И Христос именно об этом и говорит, что ныне суд миру, потому что фактически распятием Иисуса Христа, распятием своего Творца, своего Бога, своего Спасителя, мир подписал себе смертный приговор. Он осудил сам себя, и единственная возможность избежать этого суда, изреченного над миром, это уверовать во Христа. И буквально это сказано во многих местах новозаветных Святого Евангелия, но особенно, и мы к этому сегодня обратимся, это третья глава Евангелия от Иоанна. Итак, тема книги пророка Иоэля – это День Господень. Сначала, и по преимуществу оно так и есть, пророк Иоэль раскрывает обстоятельства этого страшного дня именно в его эсхатологической перспективе, то есть с точки зрения последних судеб мира. И вот каковы характеристики этого Дня Господня? Во-первых, этот день приходит внезапно. Он приходит как тать ночью, как вор ночью. Он пролазит внутрь, когда его никто не ждет, и приход его бывает неожиданным. И обитатели дома оказываются к этому приходу неподготовлены. Вот образ воров, забирающегося в дом, неожиданно, это вот именно тоже образ из книги пророка Иоэля. Кроме того, у пророка Иоэля сказано, что день тот, день страшного суда, день последних судеб мира, он предваряется нашествием великого народа. Причем подчеркивается, как бы давая понять, что речь идет не о какой-то вот конкретной для пророка Иоэля исторической ситуации, не для ассирийцев, не о ассирийцах идет речь, не о вавилонянах, не о римском, тем более, владычестве, потому что сказано очень емко и очень конкретно: во-первых, равного этому нашествию не будет, а во-вторых, что перед лицом этого нашествия вся земля, как цветущий рай, будет, а позади она будет представлять собой, после нашествия этого народа, представлять собой пустыню. То есть фактически по причине нашествия этого великого народа все превратится в пустыню. Но и это еще не все, как бы вот подчеркивая вот этот именно эсхатологический момент, вот эта эсхатологичность этого нашествия, то есть апокалиптичность этого нашествия, что речь идет именно о последних днях мира, и ни одно нашествие не сравнится с этим нашествием. Сказано, что звезды во время этого нашествия потеряют свой свет, луна помрачится, буквально солнце превратится в тьму и луна в кровь, когда придет этот день Господень. Возможно, хотя напрямую здесь об этом не говорится, это тема более поздних книг, но проведя вот такую, соотнеся различные книги, различные места Священного Писания, можно провести параллель и сказать, что фактически вот это великое нашествие у Иоэля, оно имеет параллель в апокалипсисе нашествия великого народа Гога и Магога. Что бы это за народ ни был, мы сейчас гадать не будем, не в этом дело. Главное, что нашествие это будет страшно, и ничего более ужасного люди в своей жизни еще не видели. Ну и кроме того, то, что касается обстоятельств этого последнего нашествия, которым, как предполагается, закончится мир, важно, что после этого нашествия произойдет суд, причем указано конкретное место этого суда, долина Иосафатова под Иерусалимом. И сказано, что это нашествие будет сопровождаться сошествием Святаго Духа. Но об этом сошествии поговорим чуть-чуть позже, хотя вот именно в контексте свидетельства пророка Иоэля о сошествии Святаго Духа совершенно иначе воспринимается вот вообще. То есть фактически получается, что то, что имеет человечество сейчас, создание церкви, это еще не все. Это еще не есть конец. Это начало конца. И в последние дни мира духовная природа человека, духовная природа мира, она изменится особенно сильно. И вот об этом мы поговорим чуть позже. И вот опять-таки в контексте этих последних судеб мира, отсюда же из пророка Иоэля взят образ жатвы. Сказано в 3 главе: «Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела». Вот этот образ, который достаточно часто использует Господь Иисус Христос в своих притчах, вот говоря о том, что не только о жатве, как о плодах проповеди апостольской или своей проповеди, а о жатве как вот такому сельскохозяйственному, такому природному образу, который означает собой кончину мира. Образ пшеницы, который собирается в житнице, образ срезания бесплодных колосьев, которые вот сжигаются огнем, потому что пусты. Но картина последних дней мира, вот она, в принципе, как мы уже много раз разбирали, вот различные аспекты этих последних дней мира, и с разных сторон у разных пророков рассматривали различные обстоятельства этого явления. Пророк Иоэль характерен и интересен еще и тем, что, говоря очень ярко, очень насыщенно, очень динамично, описывая вот это нашествие страшного народа, сокрушающего все на своем пути, он почему-то свидетельствует, дает следующее свидетельство. Это вторая глава. Он пишет: Но и ныне еще говорит Господь: обратитесь ко мне всем сердцем своим, в посте, плаче и рыдании. Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши. Обратитесь ко Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии. Кто знает, не сжалится ли Он и не оставит ли благословение хлебного приношения и возлияния Господу Богу вашему. Вострубите трубой в Сионе, назначьте пост и объявите торжественное собрание. Соберите народ, созовите собрание, пригласите старцев, отроков, грудных младенцев. Пусть выйдет жених из чертога своего и невеста из своей горницы. Между притвором и жертвенником доплачут священники, служители Господни, и говорят: «Пощади, Господи, народ Твой, не предай наследия Твоего на поругание, чтоб не издевались над нами народы. Для чего будут говорить между народами, где Бог их? И тогда возревнует Господь о земле своей и пощадит народ свой». Это не случайное упоминание о посте, оно и предваряет рассказ о вот этом страшном нашествии великого народа и завершает его, как бы вставая между, то есть эта вот ставка с призывом о посте, она помещается между свидетельством о нашествии страшного народа и главой, повествующей о страшном суде, о последнем суде над всеми народами, который соберет Господь вот в эту долину Иосафатову. То есть получается, по мысли пророка Иоля, или, так скажем, Господь через него свидетельствует о том, что на самом деле, несмотря на то, что все определено, несмотря на то, что есть какие-то времена и сроки, о которых человек может только догадываться, тем не менее показывается, что судьба человечества и последние судьбы человечества, они находятся сугубо в руках самого человечества. Все зависит от человека. Если человек готов, способен к посту, к сокрушению, к покаянию, к смирению сердца, то вот только этим своим действием он может отодвинуть даже вот наметившуюся кончину мира или какого-то определенного исторического момента. Он способен отсрочить собственную погибель. Он способен отодвинуть на какое-то неопределенное время даже окончание мира. В этом плане не надо смущаться, когда апостол, вообще свидетели самых первых веков христианства говорят о скором пришествии Христа в мир. Это кроме того, что действительно с точки зрения вот того благовестия, которое услышала церковь и которое она возвещает, благовестие Христово, действительно, сколько бы времени ни осталось, оно все равно последнее. А с другой стороны, потому что Христос уже пришел и суд уже возвещен, и фактически смертный приговор миру сему уже подписан тем, что этот мир не узнал, не принял, отверг своего Создателя. Но в то же время вот это их свидетельство показывает, что последний момент мира может наступить в любой момент. И он зависит не от того, судил этому быть Бог или не судил. Он зависит в том числе, в значительнейшей степени, зависит и от того, насколько люди приближают или отодвигают это окончание мира. И вот способ отодвигания конца мира – это именно пост, как не просто воздержание в пище. Тут подчеркнуто, что речь идет не только об этом, но именно пост, как человек должен оставить, жить, обращать внимание только на суету мира сего и вспомнить о вечном. Вспомнить, то есть испугаться хотя бы за то, что сейчас решается его земное бытие, вещественное бытие, и ради сохранения вот обычного хода земного бытия человек должен обратиться к Богу всем сердцем, умолить Его. И этим умолением не только как бы вот именно умолить, а самого себя поднять из той бездны, в которую он постепенно погружается, вспомнить о Боге, устремиться к небу и этим самым еще раз отсрочить, продлить вот то земное бытие. Потому что именно отход, отпад, от потери связи человека с Богом приводит к тому, что мир погружается во тьму. Чтобы предотвратить это погружение во тьму, человек должен устремиться к свету. Вот вспомним эпизод, например, из книги пророка Исаии, очень характерный, очень трогательный и очень значительный эпизод. Пророк Исаия приходит к царю, достаточно благочестивому, про него так свидетельствует Священное Писание, царю Иезекии. И пророк Исаия, это, по сути дела, даже больше, чем старец, пророк, посланный Богом, специально, целенаправленно посланный Богом, свидетельствует о том, что ты умрешь. Сделай завещание, через 3 дня ты умрешь. Царь Иезекии, услышав это определение Божье, это определение из уст пророческих, поворачивается к стене и начинает плакать и молить Бога. И настолько он взмолился к Богу, что пророк Исаия даже не успел выйти из дворца, как Господь его вернул обратно к Иезекии и сказал: «Прославь Бога, ты проживешь еще 15 лет». То есть даже изреченное определение Божье с помощью сокрушения, плача, устремления к Богу, упования на Бога можно изменить. Вот чуть позже мы будем рассматривать книгу пророка Ионы. Там свидетельствуется то же самое. Пророк Иона приходит в город, которому послал его сам Господь, засвидетельствовать этому городу, что дни его сочтены, что еще 40 дней, и он будет разрушен. Но народ обратился, весь как один, обратился в посте и плаче, хотя этот народ неверующий, это люди, не знающие истинного Бога, не имеющий правильного представления о Боге. Более того, этот народ, который захватил часть иудеев, этот народ действительно нечестивый, потому и Господь изрек о нем такое повеление. Но когда все, от царя до последней скотинки, наложили на себя пост мычанием, поскуливанием собак, воплем новорожденных младенцев, криком нищих и богатых, смирением в одежде, народ умолил Бога. И Господь сказал Ионе, что город будет помилован. То есть даже изреченное от лица Бога вышедшее повеление можно изменить. Тем более это относится к такому важнейшему, ключевому моменту человеческой истории. От человека зависит. И вот этот момент поста, то, что здесь Слово Божие называет постом, почему он так важен? Ведь дело не только в том, что человек воздерживается от пищи, просто воздерживается от пищи, иначе это была бы диета, которая в наше время все-таки явление достаточно распространенное. Надо смотреть глубже. Пост – это когда человек показывает, что жизнь, основа жизни не только в нем самом. Пост как элемент покаяния. Именно покаяние важно, и важно понимать, что настоящего, вот искреннего и истинного покаяния без хоть какой-то постности, постной черты невозможно. Потому что пост в том и состоит, что человек должен, как вот в книгах, богослужебных книгах, посвященных Великому посту, сказано, что поститься можно не только от пищи, поститься можно очами, поститься можно движениями тела, поститься можно от страстей, поститься от неправды, поститься от злых дел, поститься от мира. То есть именно пост как такое духовное действие, которое показывает, что человек должен отодвинуть обычную, привычную мирскую суету и погрузить ум или устремить ум свой к источнику света. И именно этим устремлением, именно таким порывом к свету просветить себя, изгнать из себя ту тьму. Не просто как некоторое неведение тьма, а тьма страстей, тьма суеты, тьма, закрывающая сердце и очи ума нашего от Бога. И вот в этом контексте пост показывает, что человек способен к подвигу, способен выпрямиться, способен подтянуться, способен вот поднять себя к Богу. И самое главное, пост показывает, что человек, он не в самом себе только ощущает источник своей жизни, что он именно с помощью поста показывает, что его жизнь, его поступки, вообще обстоятельства, происходящие вокруг него, они имеют иной источник вне этого мира, находящийся. Вот когда человек способен устремиться именно хоть какими-то малейшими поступками своей жизни, устремиться и показать, что не он сам себе хозяин, что не он только определяет все обстоятельства этой жизни, что есть Господь, от которого зависит быть или не быть, жить или не жить, зависит, будет ли солнце, будет ли тьма, будет ли пища, будет ли хлеб, будет ли молитва возноситься в храмах, будут ли матери воспитывать детей, будут ли дети слушаться родителей. Вот как мы говорим, в Псалтире есть такое выражение: «Ты, Господи, хранитель душам и телесем нашим». Вот благодаря посту человек вспоминает это. И пока человек способен к посту, он способен исповедать жизнью своей, исповедать Бога, показать, что действительно Бог есть в его сердце, есть его жизнь. Он уповает на Бога, он действительно считает, что в его жизни есть подлинный хозяин, о котором он иногда забывает. И понятно, что люди, расслабленные духовно, люди, которые привыкли к неге, комфорту, люди, привыкшие к наслаждению, только к потреблению всего, что дает этот мир, они становятся все менее и менее способными именно таким образом воззвать и обратиться к Богу. Даже про них, вот про такое состояние человека сказано в книге притчи Соломонова, что когда им говорят, что лев на улице или враг на улице, даже тогда они ничего не могут сделать, потому что любое действие, оно связано с тем, что надо лишить привычного себя комфорта. А человек настолько привык к окружающему комфорту, что не может ничего с собой поделать. И вот в этом плане, оглядываясь так, бросая ретроспективный взгляд в прошлое человечества, в прошлое, даже вот не совсем далекое прошлое, можно себе представить, пусть не в рамках вот такой вселенской катастрофы, но все-таки в рамках важных судеб, касающихся российского, русского народа, и нашествие татаро-монголов, и нашествие немцев, и любое другое нашествие, оно могло быть и при внимательном рассмотрении, что татаро-монгольского, что немецко-фашистского нашествия, мы понимаем, что фактически действительно судьба России, она была очень хрупка. Будущее России колебалось на чаше весов, и неизвестно как, особенно это связано с историей вот татаро-монгольского нашествия, казалось, что никаких шансов выжить русскому народу нет. Но тем не менее народ обращался к Богу, менял свою жизнь, уповал на Бога, и обстоятельства менялись. И беда проходила, и народу снова была дарована жизнь. Особенно это вот, опять-таки повторюсь, из этих двух исторических событий совершенно очевидно видно, вот особенно по немецко-фашистскому нашествию, казалось бы, совсем немного. Но вот церковь ожила, действительно ожила. Люди вспомнили о Боге, люди стали обращаться к Богу. Храмы при всей тогда сложной ситуации стали наполняться. Люди стали вспоминать о вере, стали, в конце концов, в середине войны произошло важнейшее событие, было восстановлено патриаршество. Люди стали обращаться к молитвам, чудотворным иконам, помощи святых, искали совета, наставления, окормления, где тайком, где явно. И в последнее время вот все больше и больше мы получаем свидетельство о том, что в годы войны действительно произошло духовное, можно сказать, воскрешение вот этого русского народа. Потому и Бог отменил вот то определение, которое, казалось бы, должно было окончательно погубить и привести к тому, что какая-то национальная самобытность или идентичность русского народа могла исчезнуть. Вот так надо относиться ко всем определениям Божьим. Человек через покаяние, через постный подвиг, через труд, через то, что не только в этом мире, не только в ценностях этого земного видимого бытия находится все попечение, все заботы человеческие. Именно вспоминая о Боге и устремляясь к Нему, человек может изменить и отодвинуть кажущуюся вот неизбежной вселенскую катастрофу.